வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு. Абсолютно все так же, поэтому может быть некоторая вот эта перемена обязанностями. То есть мы вчера говорили, абсолютно не важно, в принципе, кто первый пришел домой, то есть он и жарит картошку. Мужчина пришел, женщина пришла, никого дома нет. Надо действовать. Но если мы действуем из корысти, всегда будет неудовлетворенность. Всегда будет разочарованность, потому что желания, такие вот корыстные желания, они в принципе не удовлетворяются. Попытка удовлетворить корыстные желания сравнивается с попыткой потушить костер дровами. Хочется еще больше. Еще больше, еще больше. Каждое, как мне кажется, удовлетворенное желание порождает еще в два раза больше желаний. Поэтому сама основа культуры как раз и строится на бескорыстии. И это бескорыстие имеет отношение и к мужчине, и к женщине. Если мы хотим действительно приблизиться к чему-то похожему на счастье, если мы хотим приблизиться к чему-то похожему действительно на развитие, на чистоту, то тут путь только через бескорыстие. Только через бескорыстие. Это не значит, что бескорыстие — это некоторое такое безденежье, вовсе нет. Нет, деньги, деньги, они приходят, так сказать, в результате деятельности, честной деятельности. Наши отношения должны строиться на некотором изначальном моем культурном желании делать что-то для других. То есть я не делаю что-то для других, так как могу от них что-то получить. Я не поэтому и делаю что-то для других. Не поэтому, что мне скажут спасибо, вы такой хороший человек, меня похвалят, доску почета повесят на моем доме, где я живу, улицу назовут. Или просто улыбнутся в ответ. Если я все это жду, я буду страдать. Потому что мне будет казаться, как-то криво улыбнулись. Я столько всего сделал, как-то криво улыбнулись. Доску как-то криво повесили на доме. Доска какая-то не очень красивая. Медаль какая-то не золотая, а позолоченная. Что это такое? Человек все время недоволен, ждет чего-то большего. Когда человека награждают золотой медалью, он сразу проверяет, она полностью золотая или нет. Оказывается, нет, просто позолочена. А, что это такое? Опять обманули. Мы должны делать что-то для других по одной простой причине. Потому что мы не можем не делать это для других. Что просто это моя природа — заботиться о других. Я это делаю не для того, чтобы что-то получить. А это просто моя природа, я не могу этого не делать. Можно посмотреть, например, это ближе всего подходит к материнской любви. То есть мать проводит 40 лет, воспитывая своего ребенка, где-то к 40 годам примерно, а становится понимающим вообще, что происходит в этом мире. Говорит: ладно, мама, спасибо, так и будет. И ничего от него не приходит, она ни на что не рассчитывает, но она проявляет свою любовь. Почему? Она кормит его, она воспитывает его, она дает ему все. Она дает ему самое лучшее. Но не для того, чтобы что-то получить, а просто потому, что он есть, вот и все. Просто он есть, и она просто не может не заботиться о нем. И даже если его садят, то в тюрьму, она все равно заботится о нем и не верит судьям. Судьи просто не разобрались. Не может быть такого. И она дальше заботится о нем. И так до самой смерти она заботится о нем. Но, в принципе, ничего не получая. От детей сейчас мало чего дождешься вообще. В принципе. Одни только проблемы бывают. Довольно тяжелая жизнь. Все эгоистичны. Дети быстро уходят из дома. Есть даже специальные цитаты по этому поводу. Говорится, что ребенок как гость в нашем доме. Его надо накормить, успокоить, поговорить с ним и отпустить. Как гость. Не получится его оставить. Он приходит, уходит. И мать делает это просто потому, что она не может этого не делать. Так же мы идем по улице, у кого-то что-то упало, мы это поднимаем и возвращаем человеку не для того, чтобы благодарность заработать, я надеюсь, а просто потому, что мы не можем. И мы просто не можем иначе. Я не могу пройти мимо, я просто не могу, и все. Потому что моя природа заботится о других. И это и природа мужчины, и природа женщины. Это не какая-то мужская или женская природа, это природа счастья. Это вообще природа любви. Любовь в принципе начинается с бескорыстия. В принципе, это некоторое вот... Почему вот эти первые дни, первые месяцы, они такие сладкие в любви? Потому что хочется просто быть рядом. Если вы вспомните какую-то там свою первую любовь, то вы можете вспомнить, что просто хочется быть рядом, и все. И одно только желание — просто быть рядом, ничего больше нет. И еще также хочется все отдать. Ничего, правда, нет обычно в этом возрасте. Ну, как-то хочется, ну, шоколадку хотя бы, да? Время какое-то, поэтому вот эти моменты, они самые сладкие, поэтому все это так запоминается. Но запоминаются бескорыстные моменты жизни, когда что-то бескорыстное происходит. А потом свадьба, семья, и начинается. Ты должен, я тебе должна, ты должен, я тебе должна, ты должен, я тебе должна. Все это расписали по спискам, повесили на стену друг у друга перед носом, чтобы каждый смотрел на свой список обязанностей. Ты должен, я тебя жду уже 4 часа, а ты не пришел, картошку не жаришь. Сижу, тебя жду, сколько можно, где ты шляешься. Все это идет. То есть мы становимся уже не такими бескорыстными, и любовь уходит. Да, проблема даже не в любви. Проблема не в любви, проблема в бескорыстии. Если бескорыстие остается, то и любовь остается. Мы прогоняем любовь в своей корысти. Мы становимся очень расчетливыми. Я больше зарабатываю, он меньше зарабатывает. Я больше с ребенком сижу, он меньше сидит. И мы начинаем все это считать. Теряем эту некоторую жертвенность. Вчера мы говорили, да, о том, что любовь — это некоторая жертвенность. Это не то, что я пытаюсь что-то получить взамен. Это некоторое мое вот это неумение жить по-другому. И то же самое во всех остальных областях. А сейчас так с работой произошло. Раньше, да и до сих пор можно увидеть страны, где принято работать по той профессии, где работает твой отец. Династия называется. Помните, было такое слово интересное? Династия. Что это значит? Ребенку даже в голову не приходило поменять профессию. Потому что вся моя семья так работает. И может быть, это довольно простая работа какого-нибудь швея. На Востоке обычно швеи мужчины, они все шьют, даже женскую одежду, они все шьют, причем очень хорошо шьют. Или он просто гладит ее, будь углом, стоит на улице, гладит. Таким еще, знаете, первым беспроводным утюгом. Помните, были беспроводные утюги? Да. На углях. Сейчас такие не очень качественные беспроводные утюги, раньше утюги. И он абсолютно счастлив, за всю жизнь ему в голову не приходит идея сменить работу, потому что он родился в этой семье, ему нравится его семья, он любит свою семью, на него рассчитывали немножечко. И он любит своих родителей, и он абсолютно не думает о другой работе, он не думает, что он мог бы больше получать. Хотя рядышком лавочка какого-нибудь серебряника или золотых дел мастера. И там явно какие-то более богатые люди сидят. Просто по витрине видно, что он более богатый. У тебя тряпки, у него золото. Явно он более богатый. Но ему в голову не приходит. В голову не приходит, потому что он не может по-другому. Он родился в этой семье. И он не может мыслить как-то против. Это его природа. То есть он не то, что он закован в эти рамки. Никто ему не мешает. Если захочешь, пожалуйста, иди. Но это его мышление. Поэтому он работает всю жизнь. На одной работе не волнуется. Где больше платят, где больше платят. Мне каждый день приходят письма, где лучше работу найти, где лучше работу найти, в какую страну лучше поехать, где лучше платят. Вы вот везде ездите, скажите, какая страна лучше, где, куда, где. Тебе надо в Англию ехать, в Англию надо ехать. Или в Америку, в Америку. Да, от эгоизма не уедешь, хоть куда езжай. Все равно эгоизм тебя замучает, в любой стране замучит, на любой работе замучит, в любой семье замучит. Поэтому вообще вот эта проблема эгоизма или вот этого бескорыстия — это одна из основных тем любви. Это один из главных аспектов философии любви. И с ним нужно разбираться в первую очередь. Нужно следить за своим мотивом. Все, что мы делаем, мы должны стараться делать бескорыстно. Мы не должны ничего ждать в ответ. Даже улыбки мы не должны ждать в ответ. Мы должны быть счастливы только от одного. У нас есть возможность выполнять свое предназначение, заботиться об окружающих. Потому что это довольно редкая возможность, но заботиться об объекте своей любви. Это довольно редкая возможность. Если у нас есть такая возможность, если у нас есть родственники, любимые дети, любимые работы, мы можем заботиться обо всем этом, и это самая лучшая награда. Потому что именно это делает нас счастливыми. Это вот такой небольшой экскурс в область бескорыстия. Не знаю, я ответил на вопрос или еще больше вас запутал. или вызвал еще больше вопросов. Но это большая тема. Это большая тема. О ней по-хорошему надо отдельно говорить несколько лекций подряд. Вы просто себе это отметьте. Секрет счастья и секрет любви в бескорыстии. Учитесь бескорыстию, это есть учиться счастью и любви. Просто учиться счастью и любви невозможно. Счастье и любви это, скажем так, побочный эффект бескорыстия. Это побочный эффект бескорыстия. Это не главное, это не цель. Оно естественно приходит. Счастье и любовь естественно приходят, когда человек бескорыстен. Более того, он любит весь мир. Почему у нас так мало любви? Потому что мы только способны одного человека любить максимум двух. И то это уже грех. Проблема. А на самом деле можно весь мир любить. Вот какое сознание. Представьте, сколько счастья мы получаем от любви к одному человеку. Помните это счастье, когда по-настоящему любишь одного человека? Представьте, что можно эту любовь увеличить на 7 миллиардов. Да, можно весь мир любить. В 7 миллиардов больше может быть любовь, если я способен любить весь мир. Вот это вот некоторое очень четкое направление, которое я вам дам, чтобы вы об этом подумали, пока меня нет. Потом напишите мне письма, мы это обсудимся. Сам принцип вы должны понять, что основная проблема без культуры, мы же с вами о культуре говорим, это корысть. Корысть, то есть попытка что-то получить, делая что-то для других людей, особенно заботясь о ком-то. Если мы пытаемся что-то получить, заботясь, это очень болезненное состояние, поэтому раньше, например, было традицией какой-то день недели посвящать именно бескорыстной заботе. То есть человек работал, а один день в неделю шел и что-то делал абсолютно вот так. От души по-настоящему шел и помогал. Чтобы просто вернуться к этому правильному настроению. Чтобы вспомнить это вот правильное какое-то внутреннее настроение в сознании. Это наша обязанность. И если говорить чуть-чуть дальше, то мы все время требуем права. На самом деле мы должны начинать с обязанностей. Потому что если мы исполняем свои обязанности, у нас появляются права. Если мы исполняем свою обязанность действовать бескорыстно, у нас появляется право на дружбу, любовь и счастье. Такая интересная форма. А мы сначала требуем дружбу, любовь и счастье, но главную обязанность заботиться бескорыстно мы не исполняем. Поэтому мы с любовью, дружбой и счастьем какие-то легкие проблемы возникают. Там рука где-то тянулась.
Вчера вот как раз была тема, где я сейчас немножко уже забыл вопрос. Ну ладно, в общем, перенаправление вот этой заботы, в общем, основная тема, это перенаправление заботы. То есть на самом деле у мужчин достаточно много получается. Ну, в процессе, так сказать, работы, воспитания детей и так далее, взаимоотношения с родственниками, возникает с той стороны очень много подмогу. Соответственно, запросов сделать это бескорыстно, это понятно, потому что это круг друзей и так далее. Но вот последовательность, как распределить.
Это работа со временем. Работа со временем. Мы должны понятно распределять свое время. Невозможно делать все одновременно. Хотя некоторые вещи, конечно, можно делать одновременно, но если вы идете на работу, понятно, что это работа. Поэтому все должны понимать, что вы на работе. Это некоторое взаимное соглашение, мы должны понимать, что мы не можем быть все время в этом состоянии заботы друг о друге. Когда я жду, что обо мне заботятся постоянно, это называется сентиментальность. Причем в лучшем случае. В худшем случае это уже некоторый порог. Попытка на голову залезть и ехать. Поэтому мы должны четко понимать, что мы договариваемся. Договариваемся, это значит, что я позабочусь о тебе до работы и после работы, но на работе, извини, я забочусь о тебе по-другому. То есть я пытаюсь работать, сконцентрировавшись на работе, потому что это позволит мне, в конце концов, ну, грубо говоря, больше денег заработать. И это не корысть. Это качество. Делать что-то хорошо – это не корысть. Это качество жизни, поэтому я не могу так же делать что-то плохо. Это так же моя природа делать хорошо. Наверняка вы это замечали, как плохо себя чувствуешь, когда что-то плохо сделал. Даже когда домой пришел, ботинки криво поставил, чувствовали, спать невозможно. Вот они реально стоят и говорят, не мучайте меня, поставьте ровно, ровно, я не могу так стоять, я ботинки, мы должны ровно стоять. Чувствовали, замечали? Но с этого дня вы начнете это замечать в любом случае. Особенно женщины это замечают. Сегодня о женщине должны поговорить, не знаю, получится, нет? Ничего не волнуйся. Но сам принцип, что женщины это особенно замечают, поэтому они сразу же видят, что-то неровно, не всегда все стоит ровно. То есть женская сумка, ее сразу видно, она ровно стоит. Мужская сумка, это сразу видно. Есть разница, видите женская сумка, не видите, ладно. Ну, можете вокруг посмотреть. Женская сумка стоит ровно, мужская брошена, где-то валяется, из нее все вывалилось. То есть в этом принцип, это нормально, да, они мужчины, женщины, бог с ними, будет какая-то разница легенькая. Но сам принцип, что мужчина, он по-своему переживает, женщина по-своему, поэтому вот женщина особенно чувствительна к этой некоторой. А концепции правильности, надо сделать все хорошо, и в этом есть огромная глубина желания сделать все хорошо, это тоже наша забота друг о друге. Потому что, в конце концов, если я делаю все плохо, то я, в общем-то, всем делаю плохо. Кажется, что я на работе что-то сделал плохо, к семье это не имеет отношения, не имеет отношения. Рано или поздно ко мне будут на работе плохо относиться, рано или поздно мне будет меньше денег платить, рано или поздно я буду ругаться, все это будет сказываться на моем настроении. Даже если я просто сделал плохо, а никто этого не узнал, я все равно буду дома более напряженным. Я уже не смогу расслабиться. Преступление – это некоторая напряженность. Преступник не может расслабиться, в этом проблема преступления. Поэтому большинство преступников сами ведут себя так, чтобы их поймали. Потому что они находятся в постоянном напряжении, поэтому они ведут себя так, чтобы как-то поймать. Какую-то глупость совершают, их ловят, и они, фу, слава Богу, посадили. Потому что можно расслабиться, все, я в тюрьме, можно расслабиться. А быть в этом постоянном напряжении, поймают, невозможно быть в этом напряжении. Поэтому вот я вроде бы на работе что-то сделал плохо, и кажется, никто об этом не знает, но это плохо, которое у нас всю жизнь на мою распространяется. Поэтому одно из умений жить, это некоторое, а категория времени, то, что мы говорили, как правильно время распределять. Иногда даже время распределять не надо, потому что оно жизнью распределяется. То есть это не так, что я когда хочу, тогда я буду работать. Все сказали, я работаю в это время. Настоящее распределение времени – это все делать хорошо. Потому что если я все делаю хорошо, то я расслаблен. Мне не стыдно за мою деятельность. А значит, что бы я ни делал в течение дня, я это делаю в максимально короткие сроки. Я все время удовлетворен, мое сознание все время позитивно. Поэтому даже если у меня мало времени остается на семью, то я это время позитивно провожу и все довольны. То есть это не так, что на семью надо прямо очень много времени, что мы должны 10 часов вместе проводить. Это абсолютно не так. Весь вопрос не в количестве времени, а вопрос в качестве времени. Ведь можно 10 часов провести, ругаясь, ненавидя друг друга, обижаясь, там, споря о чем-то. Какой толк от всего этого? А можно и полчаса вместе провести и быть довольно счастливыми. Быть вполне довольными. Бывают профессии, когда муж редко домой приезжает, какой-нибудь моряк. Раз в полгода приходит домой, очень удивленный. Он уже забыл, как выглядит его жена. Еле вспомнил свой адрес. И опять уходит в море. То есть это некоторая специфика. Так много таких работ и ничего. Если мы действительно культурные, то в принципе это все равно делает наше общение позитивным, счастливым и счастливым. Потому что в принципе главное не то, как мы себя, сколько мы времени проводим вместе, в отношениях самое главное, с каким настроением мы вспоминаем друг друга, когда мы не вместе. Вот это одна вещь, о которой всегда забывают. Мы вместе проводим какое-то время, но самое главное, мы должны помнить, о том, как обо мне будут вспоминать, когда мы расстанемся. Когда у меня будут какие-то дела, я должен уехать еще чем-то заниматься. Если мы все время помним друга с таким сожалением, с ненавистью, с раздражением, то все это время, в общем-то, это также время нашего общения. Время нашего общения это не только когда мы вместе, а время нашего общения это когда мы отдельно друг от друга, но помним друг о друге. И вот это даже считается более ценным временем. Вот время, когда я помню о том, кого люблю, это более ценное время, чем даже то время, которое я с ним общаюсь. Потому что общение, оно такое, не очень глубокое все время. Надо что-то делать, куда-то бежать, кушать, там, я не знаю, что-то, какие-то дела решать. А вот когда я помню о ком-то, вы знаете, да, вот в любви есть это размышление об объекте любви. И сколько там всего, целый мир проходит. Потом на самом деле все не так оказывается, вы замечали. Оказывается, ждали, что приедет принц на белом коне. А приехал только белый конь. Есть некоторые проблемы. Да, в принципе, где-то потеряли по дороге. Ну что делать? Жизнь такова. Она тоже не очень принцесса оказалась. Да, как-то немножко не принцесса. Одна горошина осталась, а принцессы нет. Поэтому вот это вот умение так себя вести, чтобы потом было о чем вспоминать, чтобы вот это само расставание, оно было также частью общения, вот это есть некоторое искусство любви. Это есть искусство взаимоотношений, потому что разлука считается таким более сильным чувством. Одним из самых сильных чувств в взаимоотношениях. Чувство разлуки. Если это чувство разлуки позитивное, глубокое, то тогда любовь насыщена. А если с глаз долой и сердце вон, все, муж ушел, квартира моя, делаю, что хочу, то это уже не отношения. Поэтому мы должны немножко страдать друг без друга. Мы должны немножко переживать, а что вспоминать друг о друге. Вы страдали, пока меня тут не было? Переживали, плакали поначалу. То есть это некоторое вот то, что действительно нас сближает. Поэтому иногда достаточно просто взглянуть потом друг другу в глаза и понятно, что все хорошо. Что с отношениями все хорошо, мы любим друг друга. Мы дружим друг с другом, мы были верны друг другу. А когда расстались и сразу все забыли друг о друге, пошли своими делами заниматься. Кто там был, как он там выглядит, я не помню. Это уже не взаимоотношения, здесь корысть. Опять пришлось вернуться к корысти все равно. То есть корысть это сразу забывать о взаимоотношениях, сразу же выкидывать из сердца. А без корысти это помнить. Потому что помнить кажется, ну что я вообще от этого получу, от того, что я помню. Может даже он меня не помнит, да? И скорее всего он меня не помнит. А просто я не могу не помнить. Понимаете? Вот она любовь. Просто я не могу не помнить это все. Поэтому есть такое, да, выражение, что человек жив, пока он в памяти находится. То есть это нас связывает, память нас связывает. Поэтому в трактатах говорится, что когда человек духовно меняется, чем мы с вами сейчас занимаемся, мы занимаемся с вами пониманием духовной природы, духовного развития. Когда человек духовно меняется и помнит о своих родных и близких, то он оказывает духовное влияние на 108 поколений своих родственников. На 108 поколений своих родственников. Понимаете, просто помня о них, он оказывает на них влияние. И им тоже становится не по себе. Надо что-то делать, так жить нельзя. То есть им приходит эта мысль, так жить нельзя. То есть это не то, что они раз сразу из-за голову взялись и начали изучать духовные трактаты. Нет. Но у них появляются сомнения. Потому что начало развития это сомнение. Так жить нельзя. Не к добру это все. Так жить нельзя. Вот это благо. Поэтому не бойтесь, когда вы не можете помочь родным и близким, когда вы не можете какие-то прямые слова сказать. Что-то объяснить, если вы практикуете духовное развитие и с любовью думаете о своих родных и близких, не забывайте о них, то они получают это духовное благо, потому что мы все связаны. Мы связаны памятью. Памятование это реальная энергия, настоящая энергия, она реально присутствует. Мы абсолютно разные, когда помним о чем-то или когда забыли. Это факт, мы абсолютно разные. Поэтому, если даже на физическом плане это оказывает влияние, то духовному уж тем более. Вы
смотрели ситуацию двух наполненных людей и двух пустых людей. Как разобраться, если один наполненный, то тоже в перспективе?
Это хорошая ситуация. Потому что если хотя бы один дрова приносит, то камень горит. Обычно именно так и происходит. Они не бывают такого, что два человека одинаково наполненные, такие прямо полные фляги. Это бывает очень редко, это идеальная ситуация. Поэтому в основном один немножечко, другой немножечко. То есть один что-то делать может, другой вообще ничего не делать. Но если у кого-то дрова есть, если хоть кто-то над собой работает, поэтому уже жизнь есть смерть. Поэтому мы говорили, да, что сейчас мужчины перестали этим заниматься, то есть, а перестали наполнением заниматься, перестали быть в семье духовными лидерами. Женщины за дровами пошли, поздравляю. То есть вы сейчас тут чем занимаетесь? Дрова колите. А сейчас домой понесете. Да, что делать-то? Дрова сейчас колем, их надо нести домой. И нужно понимать, что нужно еще себя скромно вести, потому что будет некоторая зависть. Потому что когда у человека много дров, ему завидуют. Знаете, как в деревне дрова по ночам воруют? Приходишь, у тебя пол полей все разобрали. Они вроде бы дешевые дрова, но все равно обидно, чего у него так много. Зачем у нас столько много дров? Поэтому нужно еще и скромно себя вести. Нельзя показывать, что у вас много дров. Нужно так аккуратненько, скромненько. Чтобы никто не волновался. Но главное, что подкидывать дрова. Подкидывать дрова. Одного достаточно. Как, чтобы картошку пожарить, нужно, чтобы хотя бы один умел жарить картошку. Если вас двое на кухне, и один умеет жарить картошку, то один жарит, а другой учится. Ну или хотя бы просто есть. Но все равно есть жареная картошка. Также и вот тут семья, если хотя бы один над собой работает, если хотя бы один растет, то дома атмосфера уже более-менее так интереснее становится. И интереснее, она может быть не такая простая, потому что есть некоторые правила про дрова. Дрова – это же изменения, мы меняемся, мы реально растем. И правило таково, когда мы начинаем меняться, то сначала нам над этим смеются, потом с этим борются, и только потом это уважают. Поэтому сразу надо понимать, что вы вроде бы одни носите домой дрова, а над этим еще сначала смеются, потом еще с этими дровами борются, говорят, не надо нам этих дров никаких, это не наши дрова. А потом только уважают, и на это может несколько лет уйти. Но это все равно рост. То, что это происходит, если над вами смеются, если с вами борются, это значит, что это план. Если этого нет, значит, это еще может быть не дрова. Настоящие дрова всегда так гуряются, называются. Многие заметили уже, нет? Есть, да, такое. Реально происходит. Поэтому не бойтесь этого, это нормальная жизнь. Это некоторая естественная реакция окружающего на то, что мы делаем. Но это настоящие дрова, то есть камин реально топится. Но из него просто иногда вылетают эти вот искорки, прожигают одежду. Тут ничего не поделаешь. За настоящий огонь надо платить дырками на одежду. И дырка. Дрова бывают такие, что далеко летят искры. Поэтому сразу видно, ну когда у человека печка, у него черные дырочки бывают на одежде. Или он у костра посидел. Значит, настоящие дрова, живые, горячие. Одного достаточно. Нельзя рассчитывать на идеальную ситуацию, поэтому нам очень хочется, чтобы принести домой дрова, этими дровами по голове дать своему, да, супругу, чтобы видел, какие я дрова принес хорошие. Нет, все должно быть естественно. Каждому в свое время приходит это желание что-то поменять в своей жизни. Это некоторая наука о периодах. Есть такая наука о периодах чакровидья, где описывается, что вот это сомнение в своей жизни, оно, в общем-то, у каждого свой срок. Этот срок индивидуальный. Поэтому то, что к нам пришли какие-то сомнения, мы стали изучать этот мир, не говорит о том, что другие хуже или лучше. Просто сейчас наше время, вот и все. То есть оно к нам пришло, А к другому человеку это же самое происходит в другое время. А специально это ко всем одновременно не приходит, иначе ну куда мы все сели? Представьте, что ну ко всему городу придет желание сейчас развиваться. И весь город придет на лекцию. Не получится. Поэтому потихонечку. В этом мире все очень гармонично устроено. У людей появляются эти желания, люди приходят, 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 обучают, обучают. И в семье то же самое происходит. Никто не знает, когда это желание у каждого проснется. Мы же тоже не были готовы, что нас это желание возьмет и проснется. Ни с того, ни с сего. Раз и проснулись. Чего это? К чему это? Будьте милосердными. Имея права, будьте милосердными. Не укоряйте никого, что у них нет друг. А просто дайте всем погреться. Просто дайте всем погреться. Это некоторое умение делиться теплом. Умение в действительности дать другим возможность получить то, что у меня уже есть. Получить этот опыт. Сядьте вместе у этого костра и погрейтесь.
Как не перегнуть палку с вырыванием сорняков?
Вы палку не перегнете, если это действительно начало. Если это начало, и сорняк только появился, палка не будет перегнута, потому что боли нет. Просто дурная мысль пришла, а шальная мысль. Понимаете? А не зайти ли нам в казино? Просто шли мимо, гуляли. Видели, казино сейчас хорошо, в России стали бороться с казино, их просто нет, очень удобно. И не знаю, как у нас вот очень сильно сейчас борются с этим делом, были большие проблемы. И вот вы идете мимо казино, и вот муж говорит, а давай зайдем, просто вот у нас денег немного все равно, просто развлечемся. И вы вырываете сорняк, да, то есть с корнем, с четким объяснением последствий, что кормить его не будете теперь неделю, как минимум, и так далее. Что не дай Бог об этом узнаете, что лично договоритесь с охранником, чтобы он его туда не пускал, и что на работе всем расскажете, и, вот, и так далее. И деньги себе все заберете. Что с сегодняшнего дня деньги у вас. То есть проводите эту работу, вырываете сорняк, это не будет больно. Ну да, немножко поругаетесь, но боли не будет. Почему? Привязанности нет, боль это привязанность. Там нету вот этого корня, нету. Он туда, в костную систему, еще не врос, этот корень. Поэтому, ну и все. А если вы начали вырывать, а там уже больно, значит, это уже не начало. Значит, надо тем более уже взяться и как выкорчевать. То есть, уже это надо выкорчевывать, потому что тогда будет еще хуже потом. То есть, значит, он уже заходил, а сейчас он говорит, как будто в первый раз. А вы сразу понимаете, ты тут уже давно был. Откуда ты знаешь, куда идти? Почему тебе улыбается на входе охранник? Он был тут уже? Его спрашивает охранника. Был? Знаете его? Очную ставку им тут же проводите? И все. И они понимают, что если он еще раз придет, у них будут проблемы. Поэтому его больше не пускают. Вы им это прямо объясняете. У вас будут проблемы, если мой муж туда придет. Потому что ну, за ним приду я. И у вас будут проблемы. Да, а я женщина нервная. Себя не контролирую, когда вижу мужа в казино. Я это все утрирую, но это принцип. Потому что иначе это очень плохо закончится. Очень плохо закончится. Все дурные привычки, вы можете провести исследование в своем кругу и узнать, как это плохо заканчивается. Это действительно очень плохо заканчивается. Что это дурная привычка, значит человек просто не может остановиться. Это форма самоубийства. Дурная привычка – это тонкая форма самоубийства, растянутая по времени. И нельзя допускать самоубийств в своей семье. Нельзя допускать самоубийств. Нужно с этим бороться. Это обязанность женщины.
А можно такой вопрос?
Давайте.
Брать кредит – это сейчас тоже
есть? Да, да. Это очень опасная вещь. Про кредит другая, конечно, тема сейчас. Это можно очень долго разговаривать. Сам принцип кредита – это жить не по возможностям. И когда человек живет не по возможностям, у него развивается неправильное мышление. У него простота теряется. Он думает, что он может себе позволить все что угодно, просто взять кредит. И в результате он обязательно обманывается. Обязательно обманывается. Он буквально играет со своим будущим. Он думает, что его будущее настолько хорошо, что он сможет отдать кредит. И огромное количество людей, как вы знаете, попадают в эту ловушку и очень плохо заканчивают. Потому что если я не умею жить по возможностям, я реально перехожу границу, и это просто сносит меня в сознание. Я просто схожу с ума. Поэтому человек никогда на одном кредите не останавливается, как просто. Он начинает брать второй, третий, четвертый. А в законах о культуре говорится, отец должник враг семьи. Отец должник враг семьи. Он врагом становится. Просто врагом. И надо всячески стараться избегать вот таких всех вещей. То есть никогда не жить до. Это крайне опасная вещь, потому что это жить не своей реальной жизнью. Мы начинаем жить жизнью другого человека. И, как правило, это жизнь человека, который не соответствует моим карме. То есть моим возможностям. А значит, рано или поздно начинается конфликт моих желаний и моих возможностей. И это очень тяжелый конфликт. И он приводит уже ко всему остальному. К алкоголизму, к наркомании, к обману, к хитрости. Ко всему другому он приводит. Единственный способ быть действительно счастливым и спокойным – это жить по своим возможностям. Как когда мы не можем жить по своим возможностям, мы просто сходим с ума. Это печально. Современного человека на рекламу подсаживают и говорят, купи, купи, возьми кредит. Но это не его, понимаете, это вещь не его, он ее не заработал. Он думает, что он ее заработает за ближайшие 10 лет. Целые страны попадают в эту кабалу. Целые страны берут там дома на 30 лет, на 40 лет и не могут выплатить, потом ни дома, нет, ни денег нет. Плохая кредитная история и так далее.
На кого акцент ставится? На мужчин или на женщин при работе? Вот, масс-медиа работает в этом
направлении? Еще раз?
То есть это культуризация, в принципе, кредитов идет, в общем-то, повсеместная. И основной, то есть, принцип, кто страдает, это мужчина или женщина в одном?
Вся семья страдает. Вся семья страдает.
А попадает под влияние?
А кто угодно попадает. Кто угодно попадает. Тот, кто не контролирует свои желания, тот и попадает. Мы должны на определенном этапе, это очень хорошо, научить себя и своих детей и жить посредственно. Потому что нам все время внушают эту некультурную, неправильную идею жить в будущем. И это делает нас не настоящими людьми. То есть мы живем не на своим настоящим, а мы живем чем-то другим. Мы живем жизнью другого человека. И потом приходит расплата за жизнь другого человека. И, как правило, все это плохо заканчивается. Поэтому это другая форма кабалы. Как я с этим борюсь, я вам скажу. У меня хорошая кредитная история, поэтому каждые 2 недели мне на телефон приходит смс. Вам одобрен кредит 1 миллион рублей. Просто зайдите и получите. Я когда мимо прохожу, по минуту смс-очку проходил, можете больше не присылать. Я говорю, да что это ж мало, вам же одобрили, так же здорово. Я говорю, давайте с вами честно поговорим. Я говорю, давайте. Я говорю, у вас магазин денег. Банк это магазин денег. Я говорю, за сколько вы мне хотите продать 1 000 000 рублей? Им сразу я не нравлюсь. Они сразу зовут менеджера. Приходит грустный менеджер, говорю, что он хочет? Я говорю, я хочу узнать правду, за сколько вы мне хотите продать сегодня 1 000 000 рублей? Они говорят, за 1 800 000. Я говорю, зачем мне 1 000 000 рублей за 1 800 000? Они говорят, уходите отсюда, вас кто не слышит. Поймите, это булочное денег. В магазине, в булочной есть 2 булки. Одну вы можете купить сегодня, понимаете? За свои честные деньги, за там 1 евро. А есть булка, которую можно купить завтра, но мы ее вам можем дать сегодня. Она 10 евро стоит. Понимаете? Берите. Лучше взять сегодняшнюю, она та же самая. Это настолько вот простой и банальный обман человека, что ну просто нельзя на это попадаться. Нужно один раз в этом разобраться, что это просто магазин денег. И нам продают деньги за страшные деньги. Так лучше просто поработать немножко, накопить и купить за эти же деньги, все будет хорошо. А если не купишь, то не надо. Ну и не нужно. Нам все время кажется, что вот должно быть что-то обязательно свое. 2/3 мира живут, ничего своего не имея. И жить легче. Нет своего и не надо. Хочешь, тут пожил. Хочешь, тут пожил. Хочешь, эту квартиру снял с видом на площадь. Хочешь, снял с видом на реку. Хочешь, снял с видом на море. Я 20 лет прожил в съемных квартирах, никакой проблемы нет. Только радостно. Где хочешь, там и снимаешь. Зачем тебе своя машина? Во многих системах есть машина, которую просто берешь в аренду, взял ее, все, ездишь. Да не нужна она своя никакая, понимаете? Живешь себе спокойно. Нас слишком сильно привязывают к земле. Не обязательно к ней привязываться. Есть деньги, пожалуйста, покупай. Нету, арендую, какая проблема-то? Проще, спокойнее. Вообще не твое, голова не болит. Потому что если свое, уже голова болит. Еще как голова болит. Очень серьезно голова болит. В этом принцип. Не покупайте миллион за 1 800 000. Не обманывайте себя. То есть будьте более разумны. Ладно бы там за действительно дешево продавали. Если бы нам продавали миллион за 900, то мы бы купили. Но никто миллион за 900 не продает. Поэтому даже ну, когда вы идете и видите скидка 70%, то теперь скажите мне, сколько было накручено перед тем, как сделать скидку 70%? Было накручено 270%. То есть как? А когда вам говорят, что мы вам делаем скидку 70%, это значит, нас обдирают минимум в 3 раза. А иначе бизнеса не будет. Его просто не будет. И тем более не верьте человеку, если он вам говорит, что он себе в убыток работает. Я себе в убыток отдаю. Мы бедный банк. У нас денег нет. Поэтому мы себе в убыток, но продаем 1 800 000. И не дай Бог, вы хотя бы один раз пропустите платеж. Вы будете 2 800 000 должны. Мы вас выдавим, выжмем, вы будете нашим рабом, мы будем вам приходить и звонить каждые 3 минуты. А тут уже есть кредитная история, нет? Уже здесь вели кредитную
историю? Да,
поздравляю. Да. Кредитная история это просто вот какое-то клеймо на всю жизнь, как будто тебе прижили клеймо. Он один раз деньги не отдал. Он один раз опоздал в кассу на 5 минут. Враг. Враг банков. Ну, Бог всем, кто и вас сейчас на ночь нам напугают.
Можно вернуться к этим 5?
Попробуйте.
Вот, значит, пример, который приводили. А это пахнет контролем. И это можно ребенка еще научить, когда говорить, это хорошо, это плохо. Взрослого мужчину контролировать и говорить, я думаю, что должен быть какой-то очень разумный мужчина, который воспримет это. А большинство-то у нас не разумных.
Это не контроль, это естественное поведение женщины. Вот тут то, что я описал, как женщина себя ведет в естественных условиях.
А какому мужчине будет нравиться? Она почти все время будет его контролировать?
Как же контролировать? Ну попробуйте контролировать, ага. Это не контроль. Ждите, не ругайтесь. Это естественное поведение женщин. Если женщина себя, о себе она ведет естественно, то она снимает максимум всех конфликтов. Все конфликты, я уже сказал, вы не снимете. Потому что жизнь сама по себе вот конфликт. Но если мы себя ведем естественно, то есть культурно, так как нужно себя вести в этой ситуации, то конфликты, они снижаются до минимума, вот и все. И к минимуму себе. А с этим уже можно жить. С этим уже можно жить. А поэтому есть, естественно, мужское поведение. То есть он щедрый, он разумный и он верный. Это естественно, мужское поведение. С ним можно жить.
Да.
Вот поймите, вот все остальное, в принципе, все равно. Но если мужчина щедрый, верный и разумный, все остальное можно ему простить. Все остальное Бог с ним. Да. То же самое женщина. Если женщина вовремя проявляет свои вот эти пять энергий, с ней можно жить. Все остальное можно ей простить. Она просто вовремя проявляет все свои правильные вот эти качества характера. Просто вовремя их проявляет. Так же мужчины их вовремя проявляют. Если мы вовремя проявляем, если мы культурны, то есть мы ведем себя так, как культура положена. Что такое культура? Культура – это состояние минимума конфликтности. То те конфликты, которые возникают, они уже даже нас больше развлекают. Ничего себе конфликт. Интересно. Ну давай разберемся. А если конфликты каждый день, по 100 конфликтов на день, то это просто вот уже перегружает. Хочется просто убежать куда-нибудь и все. И закрыться от всех. Поэтому я не говорю, что вы сможете взять контроль над мужем. Ни в коем случае. Никогда вы контроль ни над каким живым существом не возьмете. В жизни. Не получится. Только вот жесткие ошейники следить. И то рано или поздно он сорвется. И убежит. Не получится. А контроль над живым существом в принципе невозможен. Потому что есть свобода. Она присутствует. Но культура поведения позволяет снизить уровень конфликтности до минимума, а потом просто понять, как себя в эти конфликты вести. Лицемерить, правильно себя вести. Вот мы сейчас все лицемерим. Посмотрите, то есть что мы сейчас сделали? Нам сейчас хочется кушать. Нам сейчас хочется в туалет. Нам сейчас хочется лечь. А мы тут сидим и лицемерим. Давайте не будем лицемерить. Давайте завтра принесем подушку, честно, раз подушку сюда поставим, что лицемерить? Горшок сюда принесем, тарелки с собой, и не будем лицемерить. Культура – это не лицемерие. Культура – это умение себя вести в обществе других людей. Поэтому есть общество мужа и жены, и они должны себя вести культурно, они должны одеваться, чтобы покушать. Это культура. А не то, что муж вышел с пузом, а жена вышла растрепанная, как ведьма. Давай есть! И такой ужин ведьмаков таких, знаете, как видят там. Страшно, страшно на это смотреть. Дети такие же пришли все. Культура это серьезная вещь. Мы должны одеваться, чтобы встретиться с другими людьми. Мы должны причесываться, мы должны мыться, зубы чистить. Понимаете? А немножечко себя одеколончиком. Потому что если быть честным и пахнуть так, как я пахну на самом деле, можно удивить окружающих. Немножко. Я не хочу лицемерить. Вот я так пахну. Это мой естественный, натуральный мужской запах. Нет, поэтому все это наша культура. Культура – это умение создать благоприятную для общения обстановку, атмосферу. Это культура. Это не лицемерие. Не лицемерие. Но лицемерие – это эгоизм. Мы сегодня это разбирали в самом начале лекции. Это корысть. А лицемерие – это попытка корыстно решить какие-то свои задачи. Мы не корыстны. Мы искренне хотим счастья своей семьи. Искренне хотим счастья своей семьи. Это не корысть. Это лицемерие. Если я хочу что-то получить от своей семьи и сбежать, вот это лицемерие. У мужа надо отобрать все деньги, его квартиру переписать на себя и развестись. Вот это лицемерие, такое бывает. Уже? Сделали все. Ну что делать? Но это уже уголовное преступление. Помните, что за это могут и убить. То есть муж может подумать, что-то суд как-то неправильно разобрался, а у меня тут бита завалялась. А в России, знаете, бейсбольные биты продаются в магазинах автозапчастей. Поэтому у каждого автозапчасть еще лежит в машине. И он может подумать, что суд неправильно с ним обошелся. Поэтому аккуратнее с этим делом, иногда большие неприятности происходят. За каждое преступление приходят проблемы. Поэтому уж с чем, а с преступлениями точно никогда не связано. Даже если они вот такие какие-то домашние, но человек может очень сильно обидеться, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. А то будет олигарх. Ой. Давайте. Экспресс будет ответы сейчас. Сейчас провожу экспресс-ответы. 30 секунд. у меня будет.
Уже заполнялись со знаниями, значит, уже сорняки проросли. Что-то можно восстановить, вернуть, или уже результат есть?
Хорошо, есть три вида болезни. Это болезнь, которая возникает, болезнь хроническая и болезнь смертельная. Та, что возникает болезнь, ее можно быстро вылечить.
Можно.
Та, что болезнь хроническая, нужно ее лечить всю жизнь. Та, что болезнь, если болезнь смертельная, то пациента все равно не убиваем. А ждем, пока он умрет. Следующий экспресс, давайте.
Я хотела бы настоящие длины узнать, как вы делаете настоящие длины или нет. Настоящие это какие?
Ну, я не большой специалист в глинах, но есть такое понятие бабушкины блины. Вот надо поднять бабушек, и чтобы эти блины, знаете, они съедались, не возникая, чтобы горка не возникала. Понимаете, то есть блин должен попадать на тарелку, и несмотря на его горячесть и обжигаемость, он должен съедаться. И должна идти драка между людьми, которые ждут этого блина. Вот такие должны быть блины. Я помню, как мы ели блины, было именно так. То есть бабушка, она не успевала. Да куда же вы столько едите, да что же? Никогда не было вот такой горы блинов. То есть нет, а максимум один блин или второй появлялся, его все равно съедали. И потом все были довольны, счастливы. Понятно, что не каждый день так надо. Но это должно быть некоторая такая домашняя кулинария, когда очень вкусно. Должны быть обязательно домашние пирожки, должны быть блины. То есть должны быть такие блюда домашние, которые вся семья ест, ест с радостью, кусая пальцы себе. Ну, чтобы это было действительно некоторое такое волшебство домашнее. Потому что если все время есть покупную пиццу, то это семья не получится. Надо что-то настоящее. Ага, экспресс.
Как усилить материнскую энергию?
Как усилить материнскую энергию? Нужно заботиться. Это энергия заботы. Мать заботится обо всех, неважно, родственники они или нет. И мать, она никогда не вызывает вожделения. Поэтому нужно не вызывать вожделения, не заботиться. Мать это заботливая, невожделенная женщина. Если коротко и быстро. То есть вся наша культура, это в принципе культура материнства, поэтому нужно посмотреть, как себя ведут матери и так же себя вести. Ну и смотреть на реакцию окружающих.
Толстый длинной юбки, да?
Кто сказал? Учитесь, учитесь материнству. Ну я не мать. Я же сказал, посмотрите на мать. И научитесь быть такой же. А мы хотим быть секс-бомбами. Тут я ничем не могу помочь. Секс-бомба это бомба, понимаете, она взрывается. И осколками убивает всех. Всех убьет осколками. И вас тоже. Поэтому бомба, она первая погибает. И еще осколками ранит всех остальных. Поэтому будьте матерями. Но научитесь быть матерями. Лучше быть бабушкой, чем секс-бомбой. Потому что бабушка это хотя бы так, кого все любят. А секс-бомба это так, кого все ненавидят. Рано или поздно будут проблемы. Ага, где еще? Экспресс, да.
Вот, можно вопрос? Мы разобрали, каким должен быть качество мужчины и женщины, да?
Да?
И мы говорили о том, как там бабушка, внука или там
да.
сына воспитать. А если мне муж такой достался? Вот ему уже он взрослый, настоящийся мужчина. Я как женщина могу что-то сделать? Потому что жить с ним, с таким скрягой, я не могу.
Не можете, но придется.
Если теперь всю жизнь?
Да. Вы должны понять, первое, развода нет. Он не существует. Нет такого явления в культуре. Поэтому нужно научиться себя вести так, чтобы дома был мир. Потому что если дома будет мир, можно жить с любым человеком. В мирной атмосфере можно жить с любым человеком. А иначе, если ребенок родится, и он тоже будет не под вас, не под ваш характер. Что будем делать с ним? Нет, не факт. Вас ждет много удивлений при воспитании. Много удивлений вас ждет. То есть он будет делать вид, что воспитывается, а потом в районе лет так 13, как даст супер вас. Называется переходный возраст.
Вы же сами сказали, что вот бабушки могут вложить.
Могут, а могут не вложить.
Хорошо.
Может не получиться. Мы не волшебники, поймите еще раз, мы не можем взять человека и как программу ему туда вот. Нет, это его личная жизнь должна быть. Вы сделали то, что смогли, а он захочет воспользоваться, а захочет полностью отвергнуть.
Ну вот, допустим, он полностью отверг.
Да.
У меня муж такой. Что мне это делать?
Дальше с ним жить в мире любви. В мире любви. Мы изначально разные. Мы изначально не можем друг друга сделать рабами. Мы не рабы друг другу. Мы не роботы, мы не можем перепрограммировать друг друга. Помните, я вчера рассказывал про это? Блин, вы все, вот вы тут встретились, полюбили друг друга, а дальше все будет все равно, вот все только вот дальше и дальше будете друг от друга, может быть. Ну и прекрасно. Если вы живете по культуре, вы живете в мире согласия и любви. Счастливы и радостно. Подождите, я уже вам отвечал на вопрос. А следующий экспресс, кто был? Вот вам, да? Давайте. А то мы никогда не расстанемся.
Является ли это все как бы гражданскому браку?
Нет никакого гражданского брака. Слово «гражданский брак» – это хитрые вот как раз придуманные слова. Запомните раз и навсегда. Гражданский брак – это путь в никуда. Это путь в бездну. Чем больше мужчина живет с вами гражданским браком, тем меньше ему хочется брать на себя ответственность. Вы просто теряете молодость, теряете благочестие, теряете время, и еще потом будете воспитывать детей без мужа. Поэтому никогда не создавайте гражданские отношения. Я скажу просто: утром деньги, вечером стулья. Не наоборот. Если он так не хочет, и не нужен он нам. И не нужен. Значит, у него свои корыстные задачи. Понимаете, все очень просто. Так было всегда, так должно быть всегда. Женщины думают, что они смогут взять все под контроль, но мужчине только этого и дают, бесконтрольную жизнь. И поэтому с ним потом очень трудно создать узаконенные отношения. Если отношения не узаконены, значит, вы сами и ваши дети находитесь в незащищенном положении. Вы ни имущество потом не разделите, ни элементы не получите, ничего. Вы останетесь в одиночестве, с потерянной молодостью и с брошенными детьми. А дети будут потом обижены. Поэтому очень просто. Принес деньги, получай стулья. Все. Сначала в ЗАГС.
Это корысть.
Это разум. Разум. Вечный, тысячелетиями обоснованный разум, не приводящий к прелюбодеянию, которое является грехом. Вступать в неслововые отношения, не будучи мужем и женой, называется блудом. Это прелюбодеяние, это грязная, фу-фу-фу, нехорошая вещь, а которая приводит к рождению никому не нужных детей. Поэтому сейчас такое количество... Поэтому сейчас такое количество абортов. 6 миллионов абортов в России в год совершается. Это убийство одного города. Город убивается. Во время войны столько людей не убивалось. Сколько сейчас убивается по добровольному решению. Никто никого не заставляет. Матери убивают своих детей. И это все последствия вот таких взаимоотношений. Это основная причина. Поэтому очень аккуратно с этим делом. Все эти вещи греховные, они в конце концов к убийству приводят. И потом очень тяжело с этим жить, не дай Бог. Все должно быть красивенько. Любишь, все, ждем. Любовь есть любовь. Все в свое время. А влияние, эта энергия потом придет в свое время. А сейчас, пожалуйста, да. Надо доказать друг другу свою действительно, как вы говорили, бескорыстность. Это именно бескорыстность проверяется. А никакая не корысть. Но задача женщины, как мы с вами говорили, защитить саму себя, а свою семью, своих детей. Гражданский брак это не защищает. Гражданский брак это полная беззащитность. Поэтому ту-ту-ту, не надо, пожалуйста. Все? Давайте последний, все.
А вот такой вопрос. Если мужчина больше любит себя, как с ним вообще в отношениях?
Прослушайте лекцию, надо ли сначала полюбить самого себя? Там есть ответ. Прямо тут продается. Да, надо ли сначала полюбить самого себя? Но вы же спрашиваете вопрос, вот там ответ. 2 часа я там отвечаю. Сейчас я не могу 2 часа отвечать уже, а то у меня конфликт. Одним словом, можно все, если знать систему. Поймите, во всем есть некоторая система, но систему нужно хоть немножко объяснить. Вы меня все время требуете, чтобы я очень быстро все объяснял, но я не могу некоторые вещи быстро объяснить. Потому что некоторые вещи, они требуются такие какого-то времени. Мы в мире времени находимся.